Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! Я вас приветствую. Сегодня у нас с вами вторник, 13 февраля, 15:00 по московскому времени. И в эфире передача «Надежда для души». С вами я, ее постоянно ведущая, Наталья Четверина. Помогает мне Ирина Латашинская. Мы ожидали, что с нами сегодня будет пастор Сергей, но, к сожалению, там произошел несчастный случай с одним из членов церкви нашего пастора, который должен был дежурить. У них собственное здание, поэтому там всегда кто-то должен находиться. И этот человек сейчас, ну, он в больнице, не знаю, там останется он там или ему окажут помощь, его уже там, так сказать, отпустят домой. Но нашему пастору пришлось остаться в церкви, быть там, потому что, ну, просто уже по времени никто бы не успел туда приехать, чтобы его, ну, как-то освободить, что ли, скажем так, да? Так что вот так, дорогие друзья, сегодня его не будет, но обещал, что завтра он будет обязательно. Итак, я напомню вам, как вы можете связаться с нами, когда мы находимся в прямом эфире. Вообще, все прямые эфиры Радио Теос работают. Телефон бесплатный 8 800 333 1706, 8 800 333 1706 и Вайбер, WhatsApp, пожалуйста, вы можете прислать свои сообщения, плюс 7 877 850 09 96. Повторю еще раз: плюс 7 877 850 09 96. И наш сайт teos.fm, это английскими буквами teos.fm. Или можете просто русскими буквами набрать «Радио Теос». Попадете точно туда же. И номер прямого эфира, вот номер телефона, и номер Viber и WhatsApp вы найдете на нашем сайте, на этой главной странице, куда вы попадете, сверху в левой части. Я напоминаю вам, дорогие друзья, что все наши прямые эфиры, они записываются, и потом вы можете найти запись этих передач. Ой, простите, пожалуйста, запись прошедших передач в разделе «Передач». Просто нужно будет выбрать ту передачу, которая вас интересует. Одну секундочку. У меня что-то сегодня с голосом как-то, с горлом, поэтому я немножечко иногда буду так глоточек делать. Ой. Простите, пожалуйста, вот так, внезапно вдруг. Итак, раздел передачи, и там вы найдете архивные записи, да, то есть записи тех передач, которые уже были в прямом эфире. Ну, в том числе и наши передачи «Надежда для души». И есть раздел «Блоги», где вы можете почитать о том, что думают ведущие прямых эфиров, что происходит в их жизни, связанное с передачами, которые они ведут, может быть, какие-то планы на будущее. В моем блоге он называется «Блог Натальи Четвериной». В конце каждой записи вы найдете мой электронный адрес. Ну, мне кажется, я вроде бы все сказала. В общем, тут еще есть дополнительная информация на нашем сайте. Заходите, смотрите, заглядывайте туда. Ну, а я надеюсь, что мы с вами сейчас сможем продолжить разговор по вот этой ситуации, которая сложилась у Нади. Мы начали говорить о ней в конце передачи еще на прошлой неделе, но сказали совсем чуть-чуть. Вчера о ней говорили несколько позже, но все равно были какие-то вопросы, на которые отвлеклись. Сегодня мы будем говорить о ней, так сказать, целенаправленно. Единственное, только, дорогие друзья, я должна ответить на те сообщения, которые вчера пришли, на которые я не ответила. Но они в основном тоже связаны с ситуацией в семье Нади. Для тех, кто не в курсе этой ситуации, ну, может быть, просто не слышал, о чем мы говорили вчера. Надя, она еще, когда была студенткой, был круг друзей, и вот там было несколько человек, которых жизнь вот так тесно связала в один клубок. Одна из подруг, можно сказать, Надя, которая входила в этот круг друзей, она встречалась с молодым человеком, которого Надя полюбила. Ну, вот так бывает иногда, что на любовь не отвечают. Да, вот этот молодой человек увлекся ее этой подругой. У них были какие-то отношения, но потом вот она вышла замуж, как я понимаю, помню, за другого. Вот он, в конце концов, тоже женился. Детей у них так и не было. Потом жизнь их опять свела. У них опять были какие-то отношения. Даже какое-то время они жили вместе. Потом они опять расстались. А вот с Надей как раз вот этот мужчина, он встретился. И когда встретился, когда они уже были где-то, приближались к 40-летнему возрасту. Надя тоже была замужем, у нее есть дочь от первого брака, и муж ее тоже принадлежал к тому самому кругу, студенческому кругу друзей. Но, как Надя написала, их брак был такой не очень продолжительный, где-то год через полтора после рождения дочери они тоже расстались. Надя потом больше замуж не выходила, потому что, ну, она поняла, что она любит вот этого человека еще со студенческой скамьи, и поэтому все другие отношения, они будут в какой-то мере нечестными, может быть, с ее стороны, и, ну, в общем, все равно она как-то вот думает о нем, сравнивает всех с ним и так далее. Она больше замуж не выходила. И вот когда уже где-то было поближе к 40 годам, они встретились друг, оба оказались свободными, и сначала встретились просто как давние друзья. И ну, просто встречались, вспоминали молодость, говорили о жизни. Ну и потом как-то так стали ближе к друг другу и стали встречаться уже немножко по-другому. А после того, как Надя рассказала ему, что она полюбила его чуть ли вот не сразу, с первой встречи, и так вот всю жизнь она эту любовь в себе несет, он, видимо, серьезно задумался о том, чтобы, что он, может быть, вот есть такой человек верный, преданный, который его любит всю жизнь, не забыл его, и решил связать свою судьбу с Надей. Они поженились. Надя писала в своем сообщении, которое сначала она написала, это вот, вот эта вся предыстория, это было потом уже рассказано в письме, она рассказала о том, что она знала, что он ее не любит. Ну, тут может быть, что она знала, что он ее не любит так, как она его любит. Понимаете, тут вот что значит не любит, да? Она так написала, тем не менее, что вот она знала, что он ее не любит, но надеялась, что со временем он как бы оценит вот ее любовь, ее преданность, и она станет для него просто необходимым человеком, самым-самым таким близким, самым необходимым, самым нужным. У них родилась дочка, дочке уже годик. И он очень счастлив, что есть дочка, он очень любит свою дочку. Но вот случилась такая беда, что опять он встретил вот ту самую их студенческую подругу, с которой они тогда встречались, потом расстались, потом еще раз, потом опять они расстались. У нее были там какие-то отношения, она не раз была замужем, были отношения с мужчиной. И вот сейчас они встретились опять. И вот об этом как раз Надя написала, что он ей изменил. То есть уже находясь в браке с Надей, он как бы опять встречает, стал встречаться с той самой вот женщиной. И как Надя думает, что он, ей так кажется, что он постоянно думает о ней, что он не думает о Наде, хотя он очень хороший, он очень внимательный, он очень заботливый, очень любит их дочку. И Надя считает, что вот единственное, что его держит рядом с Надей, почему он не уходит из семьи, это их ребенок, это их дочка. Надя от всех этих мыслей, она написала, что просто она не знает вообще, как ей рухнул, и она стала очень раздражительной, и она даже стала срываться на дочке, которой всего годик, и, в общем, не знает, что ей делать и как ей справиться с собой. Вот об этом мы, собственно, говорили, но в силу того, что вскрывались новые какие-то обстоятельства, новые данные, вот, значит, наш разговор, он как бы так разрастается, да, постепенно. Я надеюсь, что сегодня мы продолжим этот разговор и поговорим о самых разных таких аспектах. Но, тем не менее, я хотела бы все-таки ответить на те вопросы, на которые я не успела ответить вчера. Я даже тут такие все красные флажки поставила на этих вопросах, на этих сообщениях. Вот было сообщение от Лилии, вот оно единственное, которое не касалось вопроса о Наде. И все-таки я хотела бы очень коротко, Лилия, я вам сказала, что я подумаю и обязательно вам скажу что, о том, что вы написали. Вчера был еще вопрос о том, что свой ад мы носим в себе. И Лилия написала, что в ее понимании ад – это состояние отделенности от Бога. Носить ад в себе – это грусть от понимания того, что в этой жизни никогда не достигнешь абсолютного единения с Богом, что остаются с нами в этой жизни наши грехи, несмотря на прогресс в освящении. И вы знаете, Лидия, я вам сказала, что я подумаю над этим и вот скажу, да, что я вижу, что я думаю. Мне кажется, это такое, знаете, очень камерное, очень такое нежное, очень, может, даже романтическое восприятие ада, что носить ад в себе – это грусть от понимания того, что в этой жизни никогда не достигнешь абсолютного единения с Богом. Один достаточно известный такой христианский деятель, он епископ церкви, это очень известный ученый крупный, и вот как-то он говорил о том, что он очень... Он как бы часто общается в такой вот среди людей очень образованных, да, высокообразованных, людей интеллигентных. В его церкви очень много таких людей. Но есть такая черта у такого рода людей, как он называет это, интеллигентские штучки. Когда люди начинают как бы так прекраснодушествовать, и когда они начинают об очень страшных и очень серьезных вещах как бы говорит, как бы романтизируя их, что ли. И вот мне кажется, здесь есть этот элемент, Лидия. Потому что, понимаете, носить ад в себе – это грусть от понимания того, что в этой жизни никогда не достигнешь абсолютного единения с Богом. А вы думаете, что в вечности вы достигнете, если туда попадете, в Царство Божие, да, ну, собственно, и как и я, и как все остальные, мы надеемся на это, да, мы стараемся, чтобы действительно мы в своей жизни не подвели нашего Господа, но вы думаете, что там мы достигнем полного единения с Богом? Тогда как мы понимаем вот это полное единение? Вот полное единение, очевидно, есть у лиц Святой Троицы, да? Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И вот это единое божество. Вы думаете, мы с вами можем как бы вклиниться в эти отношения вот туда и стать частью этого единства? Знаете, как-то, я не знаю, мне кажется, что как-то мне даже как-то немножко не по себе от этого, понимаете? Я думаю, что, конечно, все на усмотрение Бога, но я не думаю, что он вот так себе это представляет. И я лично просто буду счастлива от того, что я буду находиться где-то там рядом, вот в том царстве. И я буду счастлива, если Господь будет открывать то, что он считает нужным и полезным. Для меня, там, для нас. Ведь, понимаете, мы... Говорить о том, что это грусть от понимания того, что в этой жизни никогда не достигнешь абсолютного единения даже с тем человеком, которого любишь. И очень многие люди как раз эту грусть испытывали. И даже в такие вот моменты, как бы самой такой вот пылкой, что ли, самой такой высокой, может быть, любви и какого-то максимального единения, которое возможно, они понимали вот невозможность абсолютного единения. И порой это вызывало у них даже какие-то слезы, грусть сильную. А вы говорите о единении с Богом абсолютно. Я не знаю, как это вот в принципе мыслится, как это возможно. Понимаете, ад – это не грусть. Ад – это вообще-то ужас на самом деле. Это очень страшно, действительно. И вы дальше пишете, что остаются с нами в этой жизни наши грехи, несмотря на прогресс в освящении. У меня вопрос, что вы имеете в виду? Что значит остаются с нами в этой жизни наши грехи? Если мы говорим о прогрессе в освящении, значит, тогда мы говорим о том, что те грехи, которые мы совершаем, мы их исповедуем, мы раскаиваемся в них. Мы очень сожалеем об этом, нам стыдно за себя. И мы всем сердцем хотим больше никогда это не повторять. Тогда каким образом наши грехи остаются с нами в этой жизни? Если Бог их простил, если Он нас от них очистил. Я могу согласиться только с одним, что в том случае, если мы исповедали грехи, Бог нас прощает, очищает нас, но тем не менее грех был совершен, и он зацепил не только нас, но и тех, кто рядом с нами. И вот последствия этих грехов, вот тот яд, который они впрыснули, да, в жизнь, он произвел свое действие уже. И как с этим быть? Потому что это уже отразилось на жизни других людей, пусть даже одного, допустим, человека пока, да? Но как это отразилось на его жизни? И вдруг эта капелька яда как бы дала какой-то там горький корень, который вырастет, и потом через этого человека будет задевать и ранить жизни других людей. Мы этого не знаем, но это было сделано нами. И когда Господь говорит, что люди не понимают, что они делают, мы действительно не понимаем, мы не видим всех тех цепочек, которые тянутся потом вслед за тем, что мы сделали. Да, мы попросили прощения, мы сожалеем, мы раскаемся, но мы не видим всей полноты картины того, как это, какой волной дальше это пойдет по жизням других людей. Сколько поколений это может задеть, как это нам не покажется странным. И это, да, это остается, к сожалению. Ну вот я не знаю, о чем вы говорили, да? Вот это то, что мне хотелось вам сказать. Теперь, значит, уже те сообщения, в которых говорится о ситуации Нади. Значит, я вам прочитала это сообщение, как мне кажется. Это было от Макса и Линды. Они написали: интересно, вы говорите, что он любит Надю не так, как кто другой. А я говорила о том, что муж Нади, вот она говорит, что он не любит меня. Я знаю, что он как бы или знала, что он не любил меня, или знаю, что он не любил или не любит меня. А я думаю, что он любит Надю. Но он просто любит ее по-другому. И, может быть, даже сам этого не осознает вполне, потому что это по-другому. Это не так, как вот с той женщиной, с той их студенческой знакомой, подругой. И я думаю, что это к счастью, то, что это не так. Потому что то, что происходит там, это очень похоже на зависимость. Не на любовь, а на то, что называют любовной зависимость. То есть это болезненное состояние, это такое какое-то очень страстное состояние, которое такое, сродни чуть ли не одержимости человеком. Вот настолько эта зависимость сильна, да? И за ней тянется целый хвост всевозможных очень таких пагубных страстей она с собой тянет вместе. И я бы никому не пожелала, чтобы их любили вот таким образом, вот так. Это порой льстит самолюбию людей, мужчин, женщин, но это на самом деле очень плохо, когда вот нас так любят. И когда говорят, что от любви до ненависти один шаг, то здесь речь не о любви, а той самой настоящей любви. А здесь речь как раз вот именно о такой зависимости. Потому что именно от такой любовной зависимости до ненависти один шаг. Потому что или ты будешь как бы моей или моим, да, или не доставайся ты никому. И пусть тебя вообще не будет. и тогда готовы уничтожить и репутацию, и вообще все что угодно. Понимаете, это очень такое вот, я бы даже сказала, какое-то страшное состояние. Очень темное состояние. И люди сами очень мучаются от этого. Им очень тяжело. Это действительно как болезнь какая-то, как одержимость, да? И духовная в том числе. И не так много радости вообще от этих отношений. Больше как раз именно страданий. Поэтому, когда я сказала, что он любит Надю, но не так, как ту женщину, я могу еще раз это повторить. Я думаю, да, он любит Надю по-другому. И он совсем за другое ее ценит. И он это видит, и он понимает это, отдает себе в этом отчет. И я думаю, что он остается, как пишет Надя, не только из-за дочки, а из-за того, что он понимает, что он нашел вот того самого своего человека, верного, преданного, надежного, как бы человека для него, который его любит. И я думаю, что он не может этого не видеть, но у него любовь к Наде, видимо, она другая. Понимаете, она более заботливая, да, какая-то более такая, вот он внимательный, заботливый, там, может быть, даже и нежная какая-то. Она как бы выражается по-другому. В этой любви, которую он испытывает к Наде, очень много как бы еще любви еще и друга. Иногда нам кажется, что нет, мы-то хотим ведь другой любви, страстной такой любви, да? А давайте подумаем, а это плохо, если есть в отношениях супругов еще и вот такая крепкая дружеская составляющая, когда люди друг в друге видят настоящих преданных друзей, на которых они всегда могут рассчитывать, положиться и так далее. Понимаете, ведь это же очень много, это очень важно, это очень здорово, когда это есть. Я поэтому так и говорила. Ну вот Макс Линда дальше пишет, что ведь Надя же написала, что она знала, что он не любит ее, но надеялась, что станет для него единственной неповторимой, а он все равно любит ту. Так зачем? Значит, я успокаиваю Надю вроде бы, да? Ей без того тяжело. А я думаю, что Надя очень... Она вот сейчас зациклилась, да, на том, что да, там вот какие-то отношения. Вот муж как бы, да, ей там он ей изменил. А я думаю, Надя очень полезна для того, чтобы она более трезво смотрела на ситуацию, понимать, что может как бы притягивать ее мужа вот к той другой женщине. Что здесь речь не о любви, а именно об этой зависимости, скорее всего, идет. И что те чувства, которые он испытывает к Наде, они очень глубокие, очень важные, эти чувства. Они очень много значат. И для него тоже. Но другое дело, когда человек в состоянии такой вот одержимости какой-то пребывает, да, ему очень сложно. Он то выныривает из него, из нее, то опять как бы туда опять попадает, понимаете? И ему нужно сейчас как бы помочь с этим справиться. Скорее всего, он не понимает, что с ним происходит на самом деле. Было бы очень хорошо, если бы он это понял. И я, когда вчера еще вот говорила, да, об этом, я сказала о том, что ведь, собственно говоря, любовь-то, она разная ведь бывает. Действительно, вот есть такое страстное чувство, да, когда у человека очень сильная потребность в обладании. Любовь очень такая бескорыстная, полная самоотдачи. Есть любовь-игра, а есть любовь, которой очень много... очень большую роль играет вот это товарищеское чувство, дружба, да, то, что основано на взаимопонимании. И мы все это называем любовью. Вот давайте подумаем, какой любви мы хотели бы для себя. Понимаете? Вот очень часто молодые люди, они как бы стремятся вот к этому самообладанию. Я так думаю, что люди, которые уже пожили, у которых есть уже жизненный опыт, они, наверное, больше бы хотели такой вот любви, которая, ну, как бы вот полна вот этого желания отдавать себя, да, дарить себя. Они хотели бы любви, основанной на взаимопонимании, где есть вот это и дружеское чувство, товарищеское чувство, как говорят, чувство локтя, да, там пуд соли вместе съели. То есть, понимаете, когда уже люди могут быть открытыми друг с другом, не таиться, не притворяться, вот какие они есть, могут делиться своими мыслями и рассчитывать на то, что их примут и поймут, даже если тот, кому они говорят, об этом думает по-другому. Я думаю, что немало тех людей, которые понимают, что вот это намного важнее, чем просто обладание. Так, теперь вот было еще сообщение от Лидии об этой истории, которую сказала Надя. И Лидия рассказала несколько о себе. А, так, вот еще было сообщение от Макса и Линды. Они написали, что не так редко люди женятся или выходят замуж для того, чтобы уйти от одиночества. И многие браки именно такие. Вы знаете, да, спорить бессмысленно. Так нередко бывает. Но я думаю, что самое страшное – это одиночество вдвоем. И опять-таки очень многие люди это знают. Когда люди живут, а любви нет, нет тепла, а есть только страх, что вот этот человек сейчас уйдет, и вот я останусь совсем один или совсем одна, да? Понимаете, есть другие люди, есть люди, которые они ценят свое одиночество и не готовы променять его на просто какие-то формальные отношения, когда рядом живут, собственно говоря, чужие люди. Но они живут вместе, они живут рядом, потому что ну, либо нет возможности разъехаться, либо так как-то ну, удобнее, да, допустим, удобнее. Понимаете, страх одиночества, чего очень многие боятся, это еще в очень большой степени страх встретиться с самим собой. Страх разочарования, страх вот такого непринятия себя. Кто-то боится разочароваться ну, и в себе самом, потому что, может быть, думает о себе лучше, чем он есть на самом деле, да? И как-то вот больше узнать о себе и разочароваться в том человеке, с которым он будет находиться рядом, и кому, может быть, он доверится, да? Понимаете, с другой стороны, как одиночество, так и жизнь в браке, вот и то предоставляет нам возможности понять, какие мы, что для нас важно, что для нас ценно. И дает нам возможность и ощутить уважение к себе и силу, может быть, противостоять каким-то людям, которые просто нас пытаются использовать и причиняют нам боль. И в то же время дает нам возможность ощутить любовь. И как ни странно это может показаться, даже одиночество предоставляет такую возможность ощутить любовь со стороны каких-то других людей. Ну, просто любовь очень разная бывает, да? И самим ощутить любовь в себе, которую мы можем подарить другим людям. Но мы как бы, когда мы сами вот отдельные такие как бы существа, да, в какой-то мире, мы тогда как бы в большей степени можем определять ту степень, в какой мы готовы вот эту любовь, так сказать, подарить. Потому что когда мы находимся в отношениях, здесь все-таки мы должны учитывать еще и вот состояние другого человека, и что ему, и это все становится слегка сложнее для нас. Теперь, значит, ну где же это сообщение от Лидии-то? Я что-то не пойму. Вот я помню, что оно было. Так. А вот оно. Лидия написала. Очень знакомая мне история. В своей жизни любила дважды. первая любовь была и правда одержимостью. Мы оба изводили друг друга около 3 лет. Я безумно страдала, когда разрывала эти отношения. Вторая любовь – это мой муж. И любовь здесь совсем другая. Тихая, поддерживающая, радостная, спокойная. Понимая, что таких отношений огня, как с первым мужчиной, не будет. И вначале очень хотелось этой безумной страсти и в отношениях с ним, то есть с мужем. Но потом поняла, что это и не надо. Что те отношения были отношениями созависимости. Спасибо вам большое, Лидия, за то, что вы рассказали об этом. И вы как раз показали вот этот контраст между вот такой как бы одержимостью, вот такой любовью, зависимостью, да, когда страсти играют человеком, да, и там вот прям то как-то там вроде человек на, как на качелях куда-то высоко возносится, и потом он проваливается в какую-то бездну страданий, переживает и все другое. И вот вы говорите, что вот вначале очень хотелось этой безумной страсти, а потом вы поняли, что этого совсем и не нужно. Что гораздо ценнее то, что та любовь, которая есть у вас с вашим супругом. И я совершенно согласна с этим. Так, и что еще у меня было? И было еще 2 сообщения от Маши. Маша написала: «Мне кажется, я понимаю вас, что вы говорите Наде. Мне очень жаль и Надю, ее мужа, и их дочурку. Этот мужчина запутался, страдает сам и заставляет страдать других». Знаете, Маша, я думаю, что да, этот мужчина запутался. И вот если только он поймет, что с ним происходит, на самом деле, что это такое, ему будет легче распутаться. И вряд ли ему захочется продолжать тогда вот эти зависимые отношения, в которых любви совсем немного, но очень много вот этой зависимости, которая на грани с одержимостью. И ему захочется от этого освободиться. И я помню, как разговаривала с одним человеком, который вот просто рассказывал тоже о том, как это было в его жизни. И когда он понял, что с ним происходит на самом деле и что такое вот эти отношения, он сказал, что он вдруг ощутил какое-то отвращение. Вот у него возникло это чувство отвращения вообще к такого рода отношениям. Не к человеку, который был вот как бы с ним в этих отношениях, да, который тоже, возможно, запутался, а к самим, вот к самим вот таким отношениям. И как только вот это вдруг в нем появилось, вот он так сказал, так говорил, он вдруг как будто бы освободился от этого. Все. Вот это как бы, знаете, вот этот морок пропал, исчез. И он вдруг увидел, что же происходит и что он делает. А он тоже был женатый человек, и там было несколько детей в семье. И в общем, и нормально все с семьей. Они, в общем, я просто на протяжении нескольких лет потом еще как бы мы поддерживали отношения. Он был в одной из моих групп. И я знаю, что там, так сказать, все было хорошо. Так что вот, понимаете, вот я согласна с вами, Маша, да? Мужчина запутался. Он очень страдает сам, и как бы вот как раз вот это вот то, что те последствия, которые идут за грехом, да, и они разливаются такой волной, и он заставляет страдать. Я не знаю, есть ли у него родители. Если есть, то родители, конечно же, страдают от этого. Страдает его жена. Дочка еще очень мала, но это и на ней тоже сказывается, потому что мама не в силах справиться с собой, порой срывается на своей малютке дочке. Вот это то, что уже абсолютная реальность. Очень может быть, что это и дальше как-то разливается волной и кого-то еще тоже затрагивает. И еще было сообщение от Маши. Так, сейчас я... Она пишет. И еще, может быть, для завтра. Я бы не назвала его отношения с той другой женщиной любовью. Это просто какая-то одержимость. То есть вот Маш тоже так считает, как вы и сказали. Думаю, ему самому это тяжело. Есть шанс, что захочет освободиться. Но в силу того, что ему самому это тяжело. И вот эти его слова, о которых нам написала Надя, о том, что как для него важна верность, вот эта, да, преданность, надежность, быть уверенной в другом человеке. И, конечно же, это не на пустом месте. И, возможно, и, скорее всего, это так, это связано еще и вот с этими такими странными отношениями с этой женщиной. Может быть, какие-то отношения были там... Мы же не знаем, почему он развелся со своей женой, да? Может быть, там тоже что-то такое происходило. Но это вот то, что я получила вчера. Забыл, как это называется. День, который был до этого дня. Это то, что я получила вчера, и я вот очень, так сказать, хотела этим с вами поделиться. Ой, простите. Так, сейчас я посмотрю, что у нас дальше. И, ага, пришло сообщение, давайте посмотрим. Так, пишет Егор. Он пишет: слушали вчера, решили написать. Мы с женой думаем, что та другая женщина не умеет любить. Идет от мужчины к мужчине. Бывают такие люди, для них это как спорт. Победа одержана и больше не интересно. Нужна новая. Да, Егор, бывают такие люди, для которых это такой спорт. И им важно какую-то победу одержать. И когда мы говорим об отношениях вот такой вот зависимости или одержимости, они достаточно своеобразные. Тут тоже есть такой момент, что очень, с одной стороны, человек как будто эту победу уже одержал, как вы выражаетесь, да? И вы говорите, больше неинтересно. И, возможно, ему стало дальше неинтересно. И отношения строить, в принципе, ему не надо. И поэтому он как бы предпочитает вообще уйти из этих отношений. Но когда от этих отношений в какой-то степени освобождается другой, и вдруг оказывается, что этот другой живет своей жизнью, то вот тот, как бы, может быть, лидирующая сторона вот в этих зависимых отношениях, ей становится важно как бы опять вернуть к себе свой трофей, понимаете? И опять одержать победу. И может быть, я не говорю, что это обязательно так, но вот если эти отношения не только со стороны мужа Нади вот такие вот, да, зависимые, но и это может быть ведь и со стороны вот той институтской подруги, что там тоже вот она, может быть, и ни разу не испытала вот такой любви. Может быть, она как раз из такой семьи, которая сделала ее созависимым человеком. И тогда ее отношения будут наполнены именно вот этим. Она может о том, что все вот те отношения, которые она вступает, как бы с большой долей ее участия, может быть, даже в большей степени не с ее участием, да, становятся именно такими зависимыми отношениями. Она и сама тоже жертва тогда вот таких отношений. Но, понимаете, вот ей становится важно как бы вернуть опять этого человека. И очень может быть, поэтому как раз вот и тогда, когда они встретились второй раз, опять эти отношения возникли. И в этот раз, когда они встретились, вот опять. Ведь, в принципе, люди могли встретиться и разойтись, и ничего бы не случилось. Они когда-то уже разошлись. И если бы вот как бы не поманили человека, да? Вот почему-то, видимо, вот поманила. И я думаю, что, скорее всего, поманила женщина, а не мужчина. Просто потому, что у женщины, ну, я не знаю, как у нее там есть сейчас семья или нет семьи, но, по-моему, Надя писала, что нет детей у нее. А у Нади с мужем есть как раз общий ребенок. Поэтому я думаю, что скорее поманила именно она. Но с другой стороны, понимаете, говорить о том, что та другая женщина не умеет любить, и что она вот такая просто вот как бы такой человек, для которого это как спорт. Ну, мы же с вами не знаем ее, правда, Егор? Поэтому мне кажется, что, наверное, неправильно с нашей стороны было бы так говорить все-таки. Я так думаю. Вы как считаете? Я так думаю, что нам надо с вами быть как-то аккуратней. Вот. Ну, я сейчас еще посмотрю, что у нас. И так. Значит, Егор продолжает. До других им дела нет. Своих детей нет, и о других не думаю, только о себе. Разрушители. Ну, вы знаете, с другой стороны, да, есть люди-разрушители, которые вторгаются как бы в жизнь других людей и разрушают их. И так идут вот от одних руин, других семей, там, жизней, к другим руинам, да. Но ведь и свою жизнь они разрушают тоже. Как вы думаете? Вот я думаю, что да. Что и свою жизнь они тоже разрушают. Я так считаю. Так, еще смотрим. Так, есть сообщение от Ильи. Илья пишет: считаю Егора и его жена правы. Если бы муж Нади это понял, он освободился бы от той женщины. То есть, если бы муж Нади понял, что эта женщина такая разрушительница, что для нее это своего рода спорт, как написал Егор, да? Видимо, про это, то он освободился бы от той женщины. Я думаю, что если бы муж Нади вообще понял, что это за отношения, что это такое, то тогда вот этот вот ореол любви, потому что очень... Ой, вы знаете, в скольких фильмах вот нам показывают вот такие вот мучительные отношения, вот если почитать, вот если посмотреть на это, я помню, как меня поражало просто, когда, ну ведь умные же люди, там, режиссеры, актеры, ну, такие вот, причем вроде бы вдумчивые, которые какой-то такой психологический подход даже имеют к своим ролям, которые действительно очень тонко какие-то вещи чувствуют. И я помню, когда шла речь о фильме «Анна Каренина», ну там просто говорили о величайшей любви Анны, например, и Вронского. Мне это поражало просто. На самом деле показана вот именно эта самая любовная зависимость, от которой мучаются и страдают уже и он, и она. Но просто он порядочный человек, и он не может оставить Анну, тем более у них есть ребенок, он ее как бы увел от мужа, и если он сейчас ее бросит, то она просто пропадет, потому что ее никто не примет в свете. И так большие проблемы со всем этим, потому что его-то принимают, да, но таковы были условия той жизни, а ее нет. Как раз об этих отношениях, о любовной зависимости. И даже понятно, что и почему, потому что, простите, Анна, она ведь, у нее брат страдает алкоголизмом, и она из такой семьи, она страдает очень сильной созависимостью, как, в принципе, и должно быть. И Толстой очень точно описывает там очень много очень таких каких-то точных деталей. Прям вот, знаете, как будто бы он все это доподлинно знает. И, скорее всего, он, может быть, не знает, как мы потом будем это все называть, но он точно описывает то, что действительно он знает, и что он мог наблюдать, и многократно он мог это наблюдать. И сколько в других произведениях, и в кино, и в литературе, и в поэзии мы сталкиваемся с этим, но это нам преподносят как какую-то просто вот вершину любви, величайшую любовь. Понимаете, какая происходит опасная обманка, опасная подмена. И люди именно это считают каким-то идеалом и стремятся этому подражать и воплощать это в своих отношениях. Просто, не знаю, беда большая на самом деле. Ну вот, это то, что вообще давно хотела сказать. Ну вот, наконец, я это дело сказала. Вот. Так, еще посмотрим, что у нас есть. Нет, не вижу. А, вот. Так. У нас сейчас с вами два сообщения, еще одно от Ильи сообщение. Он пишет: знаете, мы с Машей, тещей, нашими братьями и сестрами вчера думали над этим. И вот какая мысль была высказана. Надя говорила, что раздражается на маленькую дочку. Может быть, Надя, как те люди, кто любит ребенка, пока любит его отца или мать, если на эту любовь им не отвечают, они вымещают свою обиду на детях. Простите, но такое бывает. Это неправильно и несправедливо по отношению к детям. Может быть, Наде поможет, если она подумает над этим. Но, конечно, это только мысли. Мы Надю не знаем. Ну вот, знаете, мне очень-очень вот нравятся ваши последние слова, Илья, что вот вы написали, что это только мысли, мы Надю не знаем. Это на самом деле так. Это правда. Мы с вами не знаем Надю. Мы знаем ровно то столько, сколько она нам написала. Понимаете? И ничуть не больше. Вот. И теперь вот о детях. То, что вы написали. Что это неправильно, несправедливо по отношению к детям. И я бы еще добавила, что это неправильно, несправедливо еще и по отношению к самим себе. Вот в частности, к самой Наде. И к ее мужу. Потому что, опять-таки, понимаете, вот, ну вот не ведаем мы, что творим на самом деле. И не оправдывая мужа, и все-таки, понимаете, вот у меня есть к нему сочувствие. Потому что действительно, как, по-моему, вы же написали, что он запутался. Но я согласна, что вот то, что вы написали, очень может быть, Надя, это поможет остановиться, потому что она не может справиться с собой. И может быть, какой-то оттенок вот того, что она то обиду, может быть, то раздражение, которое у нее появляется по отношению к мужу, тем не менее, она же срывается на дочке, да, и может быть, вот какой-то оттеночек вот этого желания как бы мужу отплатить, но вот так через дочку присутствует. Такое вполне может быть. Мы часто это не отслеживаем в себе. Но я так думаю, что если мы это заметим, нам станет стыдно. А если нам станет стыдно за это, то, что мы должны быть хранителями наших детей, их защитниками, а не использовать их как, так сказать, подушки для битья, когда нам нужно избавиться от своего стресса, да, и от раздражения. Вот нам станет стыдно, если это так случится, то тогда, я думаю, больше такого не случится, не повторится. Ну вот, и значит, так, подожди, там еще было что-то. Но я не предполагала, честно говоря, что так вот будет, что будет. Так, еще сообщение. Так, Егор, видимо. Давайте про зависимость от любви расскажете, что с ней делать. Давайте. Я думала, что да, мы еще и об этом тоже успеем поговорить. Но я, видите, только как бы отвечаю вот на сообщение пока. Вот Илья еще пишет. Видите, учимся у вас. Понимаем, что не знаем человека и что у него внутри. И я очень рада этому обстоятельству, Илья. И дальше пишет Илья. Про мужа Нади. Что можно сделать, если у него такая одержимость этой женщиной? Думаю, он и сам страдает от этого. В кино и книгах больше как раз о такой одержимости рассказывают. Ну да, вот я как раз сказала. А любви не так много. И тоже с вами соглашусь. А надо не превозносить это как пример большой любви, а правду людям говорить. Надо выздоравливать от этих болезненных отношений. Только как? Ой, ну что делать? Давайте о том, как выздоравливать от таких болезненных отношений, будем говорить завтра. И постараемся просто, я уже, так сказать, постараюсь сначала тогда не, даже если будут какие-то сообщения, не отвлекаться на них, а просто вот поговорить о том, как выздоравливать от таких болезненных отношений. А потом уже дальше будут сообщения. Просто иначе я так думаю, что мы вряд ли сдвинемся, так сказать, да, дальше. Но я очень вам благодарна, дорогие друзья. Время наше подошло к концу. Но тем не менее, я думаю, что вот так, когда вы высказывали свое мнение, и я как бы комментировала то, что вы говорите, и соглашалась, чем-то, может быть, уточняла что-то. Я думаю, тем не менее, мы тоже много полезного для себя узнали, и, может быть, Наде тоже что-то такое посоветовали и подсказали. Спасибо вам всем большое за такое активное участие, за сопереживание Наде. Ирочка, спасибо тебе большое. Благословения вам всем, дорогие друзья Божьих, и до встречи завтра.